Новости этого дня. Со всеми подробностями, одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 8 апреля. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Поток». Рассказ о главных событиях этого дня. Сначала коротко главные темы выпуска. В Думу внесли пакет поправок об усилении борьбы с терроризмом и экстремизмом. МАК, Межгосударственный авиационный комитет, назвал действия пилотов причиной крушения «Боинга» в Ростове-на-Дону. ВЭБу, испытывающему проблемы банку, собираются помочь за счет замороженных пенсий. Граждане России заявили, что они ожидают существенного укрепления национальной валюты за год. Бывшие министры сельского хозяйства обратились к Владимиру Путину с просьбой не допустить передачу под застройку полей Тимирязевской академии. В Совете Федерации предложили составить рейтинг патриотизма российских регионов. В Министерстве экономического развития разработали проект русской площадки «Али-Баба». И синоптики пообещали рекордно теплую погоду на предстоящих выходных.
Внимание, внимание!
Говорит Москва.
Говорит Москва. 94,8. Поток. Успеем сказать главное.
Но сначала два срочных сообщения. Глава Минприроды Сергей Донской выступил против застройки земель Тимирязевской академии. Общаясь с журналистами, Донской сказал: «Я бы зря, наверное, занимал место. Если был бы за, по его словам, в Москве лучше сохранять зеленые зоны». Еще одно сообщение. Минюст России поручил службе исполнения наказания рассмотреть вопросы передачи Украине сразу 4 осужденных в России украинцев. Речь не идет, сразу скажу, о Надежде Савченко. Речь о Кольченко, Афанасьеве, Сенцове и Солошенко. Но при этом отдельно в пресс-службе Минюста Российской Федерации подчеркнули: окончательное решение о выдаче будет принимать российский суд. Возвращаемся к Думе Российской Федерации. Туда внесли пакет поправок об усилении борьбы с терроризмом и экстремизмом. Сенатор Виктор Озеров и депутат Ирина Яровая внесли пакет законопроектов, которые могут значительно ограничить граждан России в правах. Так формулирует газета «Коммерсант». За создание условий к подготовке террористических преступлений, например, граждан могут перестать выпускать за рубеж. За совершение преступлений лишать российского гражданства, что вообще-то запрещено Конституцией. Круг потенциальных террористов и экстремистов Яровая и Озеров хотят при этом расширить. Отдельные статьи предлагают ввести для международных террористов, для пособников экстремистов, а карать за подобные преступления предлагают с 14 лет. Вот что по поводу этих предложений говорит председатель комиссии общественной Палаты России по безопасности Антон Цветков. Это фрагмент сегодняшнего выпуска программы «Пиджаки».
Не ужесточение борьбы с терроризмом, я бы сказал, да, а приведение действующего законодательства, опять же, подчеркну эту фразу, в соответствии с сегодняшними современными вызовами и угрозами. Это не только в нашей стране происходит, и ряд зарубежных стран серьезно перерабатывает свое законодательство, потому что прекрасно понимает, что тот уровень развития экстремизма и терроризма, который сейчас идет, в том числе на международном уровне, конечно, от него необходимо защищать граждан. И здесь бездействовать нельзя. К чему приводит бездействие, мы увидели с вами на примере той же самой Бельгии. Хотя, опять же, я не люблю, вот знаете, так критиковать, потому что с этим может столкнуться каждый, да, но в то же время вот достаточно либеральное европейское законодательство, оно приводит к тому, что спецслужбам достаточно тяжело обеспечивать безопасность граждан. Я хочу подчеркнуть одну вещь. Я внимательным образом посмотрел все эти поправки, и на 99,99% нашего населения, они, собственно говоря, никак не отразятся, потому что мы с вами не имеем никакого отношения к терроризму, и мы даже об этом не думаем. Более того, эти поправки направлены в защиту нас с вами. Единственное, что хочу подчеркнуть, что все мы, граждане Российской Федерации, требуем, чтобы государство всеми возможными силами и средствами защитило нас от террористической угрозы.
Тогда возвращаемся к предложениям. Официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, и после этого невозможность выехать за границу. Что такое официальное предостережение?
Официальное предостережение – это определенный акт, который вам делается для того, чтобы вы не совершали определенных действий. То есть, смотрите, ну, например, вы, я немножко с другим сравню, да, то есть когда вас сотрудник госавтоинспекции останавливает за нарушение правил дорожного движения, он же тоже по ряду моментов может не сразу вас наказать, а предупредить. Uh-huh. И здесь та же самая история. Ну, например, в сети интернет вы, не обращая на что-то внимания, там делаете репосты, там тех или иных публикаций, и чтобы, о которой, в принципе, еще раз подчеркиваю, да, то есть вы делать не имеете права на основании федерального законодательства, да, то, например, те же самые правоохранительные органы, увидев вас, что вы добропорядочный гражданин, и, может быть, даже где-то лайкнули или что-то там сделали репост, не обратив на это внимания, и вы не закоренелый преступник, вам делают предупреждение, там, например, не делайте этого больше, да? Причем это может быть как на уровне устной беседы, вам сказали... Вы сказали, хорошо, я больше делать не буду, да? Или, например, говорить, а я вот, например, там все равно это буду делать. Но, опять же, чтобы вас не привлекать к уголовной ответственности, вам, например, там делают предостережение. Да?
Ну, и меня просто не выпускают за границу.
С точки зрения ограничения выезда, вы знаете, люди, которые социально опасны, они должны находиться под определенным наблюдением, да? То есть, ну, в той или иной степени наблюдения. И люди, которые видят, что они находятся...
Нет, просто предостережение – это не судебный документ.
И люди, которые видят, что они находятся под определенным наблюдением, а хотят заниматься противозаконной деятельностью, они могут уехать в другую страну для того, чтобы там совершать там те или иные действия, в том числе там, там террористические акты. И нам с вами не хотелось бы, например, в дальнейшем увидеть где-то там по телеканалу, да, то, что гражданин России совершил террористический акт, потому что все скажут, а вот российские спецслужбы не доглядели. И здесь, наверное, законодатель очень правильно подходит...
Просто за предупреждение,
напомню. Законодатель очень правильно подходит... Он говорит о следующем, что у человека должны быть какие-то определенные, в том числе и санкции. Я это воспринимаю, да, может быть, это не совсем корректно, но возможно, как определенные санкции, потому что это не только ограничение, да, ну, в моем понимании, да, но и санкции. То есть человек будет понимать, что не нужно это делать.
Это председатель комиссии Общественной палаты России по безопасности Антон Цветков. Фрагмент сегодняшнего выпуска программы «Пиджаки». А сейчас мы следим за лентами новостей. И «Интерфакс» сообщает об аресте нового фигуранта болотного дела. Басманный суд Москвы санкционировал сегодня арест до 7 июня жителя Астрахани Максима Памфилова, которого обвиняют по делу о массовых беспорядках на Болотной площади 6 мая 2012 года. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана до 7 июня. Возвращаемся к пакету поправок об усилении борьбы с терроризмом и экстремизмом. С нами Валерий Борщов, он правозащитник, член Московской хельсинкской группы. Валерий Васильевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, вы изучили вот эти поправки Яровой и Озерова? Это правда, что они существенно ограничивают права людей?
Ну, надо сказать, они меня очень удивили, и я бы даже сказал бы своей эклектичностью, непрофессионализмом, потому что одно дело терроризм, вполне определенное понятие, четко выраженное в Уголовном кодексе, и тут же через запятую употребляется слово экстремизм, понятия расширенные, объемные, и экстремизмом у нас называют самые разные деяния, которые, в общем-то, иногда можно и не считать никаким преступлением. То есть вот эта эклектичность поправок, она и вызывает самую большую тревогу, потому что теперь будут привлекать к ответственности не только террористов, а, в общем-то, всяких людей, которые совершают какие-то протестные действия, действия несогласные. Вот это смешение понятий, смешение действий, я вообще-то удивляюсь, как такой профессионал, как Павел Крашенинников, председатель комитета по законодательству, может принять такой закон.
Но вы полагаете, подождите, вы так говорите, я удивляюсь, как он может принять. Вы уверены в том, что он его пропустит через свой комитет?
Не знаю. Хотелось бы, чтобы... Я его знаю лично, поэтому хотелось бы надеяться, чтобы он сказал свое слово. Вот меня поражает именно вот это смешение норм и понятий и расширительное толкование правонарушений, связанных с терроризмом.
И все-таки, Валерий Васильевич, давайте все-таки вернемся, ведь неоднократно те, кто инициирует подобного рода документы, они говорят, что в некотором смысле, как я их понимаю, в некотором смысле надо ограничивать права граждан для их собственной безопасности. Вы что, против?
Да нет, смотря какие и смотря в связи с чем. Когда речь идет о терроризме, ограничивает наши права. Когда мы с вами входим в аэропорт, когда мы проходим серьезную процедуру проверок, и это нормально. Это нормально, это действительно продиктовано здравым смыслом. Но тут-то дело же в том, что упоминаются-то действия, никакого отношения к терроризму не имеющего. Они так и говорят, экстремизм.
Но начинается вот с экстремизма, а потом будет
ничего
терроризм.
Ничего подобного, ничего подобного. У нас экстремизмом называют, там человек вышел с каким-то плакатом, выступил с каким-то заявлением. Это никакого отношения к экстремизму, к терроризму не имеет. Это совершенно разные вещи.
Понятно.
Разные вещи.
Спасибо. Разные вещи. Спасибо. Пакет поправок об усилении борьбы с терроризмом должен быть отдельным от пакета поправок об усилении борьбы с экстремизмом. Эти две вещи надо разводить. Правозащитник, член Московской Хельсинкской группы Валерий Борщев.
Говорит Москва. Поток. Новости этого дня.
И снова к ленте новостей. Агентство «Интерфакс» приводит цитату из сегодняшнего высказывания министра спорта. Господин Мутко говорит, утверждение, что российский спорт погряз в допинге, неверны. По его словам, просто картину испортил Мельдоний. Следим за развитием этой ситуации. Возвращаемся к главным темам этого дня. МАК назвал действия пилотов причиной крушения «Боинга» в Ростове-на-Дону. Крушение самолета авиакомпании Fly Dubai в ростовском аэропорту 19 марта произошло из-за перевода пилотами стабилизатора лайнера в положении пикирования, так говорят в Межгосударственном авиационном комитете. Сообщение появилось на сайте комитета, и вот что там еще говорится: в процессе повторного захода на посадку, который осуществлялся в режиме ручного управления, экипаж на высоте 220 метров за 4 километра до взлетно-посадочной полосы принял решение об уходе на второй круг и инициировал набор высоты с выводом двигателей на взлетный режим. Как уточняется, на высоте 900 метров стабилизатор самолета был отклонен на 5 градусов на пикирование одновременно с отдачей экипажем штурвала от себя. Из-за этого самолет, как сказано в сообщении МАК, начал энергично снижать высоту с вертикальной перегрузкой до минус 1 единицы. Последующие действия экипажа не позволили предотвратить столкновение самолета с землей. Это столкновение произошло на скорости более 600 километров в час с углом тангажа на пикировании более 50 градусов. Исследовали также метеорологическую информацию и выяснили, что фактическая погода в районе аэродрома Ростов-на-Дону на момент этого авиационного происшествия соответствовала прогнозируемой погоде. Еще в отчете говорится, что пилоты рухнувшего «Боинга» имели действительные свидетельства и прошли всю необходимую подготовку. Напомню, «Боинг 737-800» авиакомпании Fly Dubai разбился при посадке в аэропорту Ростова 19 марта. В результате крушения погибли тогда все 62 человека, которые находились на борту самолета. Следственный комитет России сейчас рассматривает две основные версии крушения: техническую неисправность и ошибку экипажа. Напомню, что параллельно сейчас в России обсуждают вопрос создания Министерства авиации. На этот счет уже есть предложение со стороны, к примеру, Александра Бастрыкина. Но вот сегодня Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, сказал в интервью нашему корреспонденту, что у Кремля нет комментариев по этой идее, такие вопросы не обсуждались. Я, говорит, не знаю, будут ли они экспертно обсуждаться. Вчера появилось предложение Бастрыкина создать Министерство авиации в Российской Федерации. Ну а что касается, собственно, последствий того самого авиационного крушения в Ростове-на-Дону, Росавиация, об этом стало известно сегодня, пересмотрела риски, связанные с угрозой безопасности полетов. Как сегодня «Коммерсант» пишет, российские авиакомпании получили информационный бюллетень. Теперь руководству авиаперевозчиков нужно будет оценить профессиональную пригодность и в случае необходимости переобучить пилотов, которые управляют самолетами «Боинг-737».
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM. поток.
И снова высказывание министра спорта Виталия Мутко. Снова срочное сообщение. Цитирую по Интерфаксу. До 90% российских спортсменов, попавшихся на Мельдонии, не были осведомлены о сроках выведения этого препарата из организма. Виталий Мутко сделал такое заявление, хотя пока я не вижу заявления министра спорта насчет того, а каковы эти сроки. Сроки выведения препарата Мельдонии из организма спортсмена. Ждем, следим за лентами новостей. Теперь по поводу Внешэкономбанка. Сегодня стало известно, что испытывающему проблемы этому банку будут помогать за счет замороженных пенсий. Как известно, замороженные накопительные пенсии находятся на президентском резерве, и часть из них пойдет на поддержку Внешэкономбанка. Об этом сегодня пишет газета «Ведомости», ссылаясь сразу на трех федеральных чиновников. Экономист Ярослав Кабаков с нами на связи. Ярослав Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Собственно, вот когда замораживали пенсии, было понятно, что именно для ВЭБа это будет как-то использоваться?
Ну, нет, конечно же. Дело в том, что с 2014 года, когда осуществляется вот эта заморозка, там были другие цели. Была цель в том числе и профинансировать частично Олимпиаду. Потом был проект по Крыму, и вот эти деньги как раз в различные проекты вкладываются.
Что такое проблемы Внешэкономбанка, и насколько это серьезно не только для самого банка, но и для страны в целом?
Дело в том, что Внешэкономбанк как раз это госраспоряжение средствами, делались вложения. Ну и на сегодняшний день ВЭП — это банк плохих долгов. То есть, по большому счету, вот те долги, которые не были возвращены, они сейчас висят в ВЭБе. И ВЭБу необходимые средства. Плюс ко всему, у ВЭБа есть долги перед внешними кредиторами. И вот как раз необходимые средства должны были увеличить капитал банка. Ну, то есть там ковенанты, если не увеличить эти средства, то внешние заемщики могут потребовать досрочно деньги у ВЭБа, а что, соответственно, банк полностью берет. Ну,
хорошо.
Вот, соответственно, таким образом решили помочь ВЭБу.
Пенсионных денег хватит для того, чтобы ему помочь, или это только часть средств?
Дело в том, что нет, на этот год, я думаю, хватит. Другой вопрос, что вот в том числе эти деньги накопительные шли на затыкание дыр с повышением пенсий. И вот в этом году пенсии не будут, видимо, повышены по уровню инфляции, да, прошлого года 15,5, а у нас в этом году повышают, ну, то есть их увеличивают только на 4%. Вот в том числе за счет того, что деньги уйдут в ВЭБ, пенсии особо сильно не индексируют.
Ну, когда Голодец вот сегодня говорит, а она же, собственно, курирует социальный блок, она говорит, несмотря на поддержку Внешэкономбанка, пенсии вырастут. Или это будет просто уже
вырастут,
новый?
Вырастут, да, там есть еще вероятность, что летом немного индексируют, но это все равно, видимо, не будет по уровню инфляции, которая сложилась в 2015 году на уровне 15,5%. То есть, ну, можно предположить, что в лучшем случае там на 7% индексируют пенсии. Но нет, не получится по инфляции индексировать. В том числе за счет того, что деньги уйдут в ВЭБу. В действительности там была возможность профинансировать ВЭБ другим способом, да, то есть вот эти деньги накопленные передать в управление НПФом, которые бы потом выкупили облигации ВЭБа. Но за это ВЭБ бы тогда бы уже платил бы проценты НПФам, а это, соответственно, бы, ну, увидели будущие пенсионеры в виде, так скажем, определенной своей доходности. У нас третий год ситуация все то же самое, заморозка пенсионных средств, и они тратятся, так скажем, без возможности их дальнейшего получения. Да?
Подождите, вот это главный вопрос, Ярослав Александрович. Во-первых, вы сказали, это не для ВЭБа вообще-то замораживались. Во-вторых, вы уже упомянули, что замораживаются не первый год. Эти деньги как-то тратятся или они лежат и их пока не трогают?
Нет, они тратятся, то есть они уходят там в различные, так сказать, затыкания в различных дыр, в том числе вот по бюджет по пенсиям, он, соответственно, там не сходится. Вот ими тоже затыкают. Ну, это, в принципе, известная головная боль о том, что соцблок и экономический блок за деньги будущих пенсионеров постоянно борются. Одни борются за то, чтобы они ушли в негосударственные пенсионные фонды, а другие борются за то, чтобы они ушли на индексацию текущих пенсий. Вот сейчас появилась третья возможность. Не вам, не нам, дадим ВЭБу, ВЭБ закроет свою дыру, которая у него сформировалась по итогу Олимпиады и проекта по Крыму.
Спасибо. Экономист Ярослав Кабаков был с нами на прямой связи. Как говорят наблюдатели, основной источник проблем Внешэкономбанка Российской Федерации – кредиты под так называемые специальные проекты, которые банк выдавал по решению наблюдательного совета и которые сейчас не приносят доходов.
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. Говорит Москва.
Поток. Успеем сказать главное.
Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал результаты опроса, который проводил в 130 населенных пунктах. Спрашивали у 1600 человек. И вот что получилось. Российские граждане ожидают существенного укрепления рубля и считают, что доллар будет через год стоить 49 рублей. Через три месяца от сегодняшней даты, как думают граждане Российской Федерации, рубль будет стоить 63 рубля. Руководитель экономической программы фонда Карнеги Андрей Мовчан с нами на связи. Андрей Андреевич, нет, не получилось. А Андрей Мовчан должен был быть с нами на связи. Надеюсь, что нам удастся восстановить линию связи. А я теперь тогда продолжу знакомить вас с тем, что получилось у ВЦИОМа, когда спрашивали граждан. Итак, 26-27 марта граждан спрашивали. На тот момент курс доллара по отношению к рублю был 68 рублей. Ну вот, а теперь еще выяснилось, мало того, что граждане ожидают, что через 3 месяца будет 63, а через год 49, так еще и выяснилось, что 56% граждан Российской Федерации следят за валютным курсом с той или иной периодичностью. Причем таких, кто следит за этим валютным курсом, становится все меньше. В январе этого года интересующихся было 63%, в марте стало 60%, и вот теперь только 56%. Эксперты ВЦИОМа, когда начали пытаться так или иначе комментировать результаты полученного опроса, то выяснилось, они полагают, что такие результаты показывают резкий рост доверия граждан к российской валюте. А раньше, когда спрашивали в конце февраля граждан Российской Федерации, а что, собственно, будет с рублем в ближайшее время, участники ожидали при фактическом курсе в 77 рублей за доллар в ближайшем перспективе его ослабления до 83 рублей. Ну вот, а такая реакция, говорит теперь в ВЦИОМе, комментирует, что в общественном сознании сформировалась глубокая убежденность фундаментально имеющие серьезные экономические основания и устойчивости рубля. Так, во всяком случае, сказал эксперт-консультант Управления мониторинговых и электоральных исследований ВЦИОМ Олег Чернозуб. Но не получается у нас связаться с Андреем Мовчаном. Он, напомню, руководитель экономической программы фонда Карнеги. Мы хотели услышать его комментарии по поводу вот этой веры в рубль, которая обнаружилась в гражданах Российской Федерации. Тогда мы возвращаемся к главным новостям этого дня. Еще раз напомню, что в эти минуты мы получаем все новые и новые высказывания министра спорта Виталия Мутко по поводу так называемого мельдониевого скандала. Мутко сегодня на брифинге говорит, подавляющее число российских спортсменов, в чьих пробах нашли мельдоний, просто не знали сроков его выведения из организма. Они же не самоубийцы, сказал Мутко, чтобы ставить под угрозу карьеру. Никто не может понять, по словам Мутко, это прямая цитата из того, что он говорил сегодня, никто не может понять, в каких тканях находится мельдоний и как долго он выводится из организма. И дальше тот же Мутко. Утверждение о допинге в российском спорте в действительности не соответствует. Если бы не мельдоний, мы были бы чисты, сказал Мутко, выступая сегодня на брифинге. Напомню, тем временем Всемирное антидопинговое агентство зафиксировало 140 положительных допинг-проб спортсменов, в крови которых нашли запрещенный с 1 января мельдоний. На данный момент уведомление о том, что мельдоний у них тоже обнаружен, получили 27 российских спортсменов. Сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
Поток. Новости этого дня.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 8 апреля. Мы продолжаем в рамках программы «Поток», говорим о главных событиях этого дня. В студии Юрий Буткин. Следующая тема. Бывшие министры сельского хозяйства обратились к Владимиру Путину. Они просят не допустить передачу полей Тимирязевской академии в Москве под застройку. Набирает обороты скандал вокруг так называемых опытных полей сельхозакадемии. Их планировали и планируют пока до сих пор передать под коммерческую застройку. Накануне студенты и преподаватели Тимирязевки, по сути, отказались слушать замминистра сельского хозяйства, действующего чиновника, который приехал к ним на переговоры. Сегодня сразу 10 бывших министров сельского хозяйства должны передать Владимиру Путину коллективное письмо против застройки полей. Один из бывших руководителей Минсельхоза, ныне президент холдинга «Белая дача», Виктор Семенов, с нами на связи. Виктор Александрович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Это письмо уже передано? Каким образом вы его...
Да, оно уже передано, просто мы его должны были передать вчера, но две подписи не смогли физически просто получить. Сегодня утром их получили, в обед оно уже было передано в канцелярию.
Что написано в этом письме? Чего вы хотите?
А мы хотим просто, чтобы отменили то решение правительственной комиссии, которое мы считаем незаконным, и вообще просто, ну, безнравственным, если не сказать преступным.
Но скажите, а почему вы считаете такое решение незаконным?
А потому что нарушены все процедуры и указы президента. Даже если не говорить об этой земле как об особой территории, согласно указу президента, то никаких согласований, никаких процедур предварительных, ничего не было проведено. Более того, даже с точки зрения нравственных моментов, ну как так можно, чтобы руководство академии и сам коллектив узнал об этом тогда, когда увидел землемеров на этой территории? Ну как такое может быть? Почему у ученых даже не спросили мнение по этому поводу?
Хорошо, Виктор Александрович, но тогда другой вопрос. Все-таки одно дело, когда сельхозакадемия была, что называется, на окраине Москвы. Теперь Москва разрослась. Насколько правильно опытные сельскохозяйственные поля держать, ну, недалеко от центра огромного города?
Ну, тогда ставьте вопрос не об изъятии опытных полей у академии, а ставьте вопрос о переносе всей академии в другое место. Но поверьте мне, это в копеечку выйдет налогоплательщику. И более того, для того, чтобы выйти на тот уровень опытной работы, научной работы, которая сегодня есть в академии, надо еще подождать 100 лет. Потому что опытом, который есть на опытной станции при академии, более 100 лет. Вы понимаете? Я не буду рассказывать как агроном вам, что это значит иметь 100-летний опыт в многих-многих повторностях, как движутся питательные вещества в слое почвы. Это колоссальное, это национальное достояние, поверьте мне, агрономы меня поймут. Это, в принципе, мы сегодня замахиваемся на продовольственную безопасность страны, а это значит на национальную безопасность страны. Ну, у меня просто слов нет, как такое можно было разменять на какие-то квартирки, квартиры строить в Москве. Новая Москва, 1000 гектаров. Строить я не хочу. Ведь для чего Новую Москву давали землю? Для того, чтобы как-то распределить, чтобы меньше пробок было. А кому-то хочется очень быстро и легко заработать. Ну, зарабатывай в Новой Москве.
Понятно.
Ну, на год подольше это будет.
Понятно, спасибо. Бывший глава Минсельхоза, президент холдинга «Белая дача» Виктор Семенов был с нами на прямой связи. Он инициатор письма Владимиру Путину, в котором бывшие руководители Министерств сельского хозяйства советского и уже постсоветского времени просят Путина не убирать земли Тимирязевской сельхозакадемии, не застраивать их, те земли, которые находятся на территории Москвы. Напомню, в списке тех, кто под обращением подписались, министры сельского хозяйства Советского Союза и РСФСР Валентин Месяц, Борис Рунов, Александр Ежевский, Вячеслав Черный, Анна Иванов, Всеволод Мураховский, Александр Селезнев, Михаил Тимошишин, Василий Глущенко, Владимир Наумов и Владилен Никитин. Комментарий действующего министерства или руководства Тимирязевки нам сегодня получить так и не удалось. Зато сегодня в интернете хитом стало видео общение одной из студенток Тимирязевской академии с заместителем министра сельского хозяйства. Все это было вчера в рамках этой встречи. Как многим представляется, студентка смогла поставить в тупик чиновника своим вопросом о свекле. Студентка второго курса факультета садоводства и ландшафтной архитектуры Тимирязевской сельхозакадемии. Ее зовут Александра, она с нами на прямой связи. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, ну вот теперь, когда сутки прошли, что вы думаете о том, что произошло между вами, свеклой и замминистра?
Ну, собственно говоря, я думаю, что ничего не произошло нового. Потому что человек как не знал о свекле ничего, так он ничего о ней не знает.
Ну подождите, он сказал, из сахарной делают сахар, из кормовой корм.
Ну, послушайте, это все канцеляризмы. Если их опустить, то получается, что по названию можно определить, для чего используется свекла.
Но вы же понимаете, что ваш вопрос был в некотором смысле провокативный. Чиновник такого уровня не обязан вот так сходу на любой вопрос отвечать.
Я хочу еще раз объяснить ситуацию. Данное видео, которое распространилось в интернете с огромной скоростью, имеет смысл только лишь в контексте. Этот смысл был утерян вследствие того, что видео было неполным. Если говорить о полном диалоге с замминистра сельского хозяйства, то вопрос звучал так, что одна из профессоров нашего университета, она была возмущена тем, что у власти стоят люди, которые не имеют должного компетентного образования. То есть данный замминистр имеет экономическое образование, не сельхозобразование. Как же он тогда может оценивать сельскохозяйственную сферу. И вследствие этого он ответил, что он 4 года, первые свои 4 года работы, насколько мне не изменяет память, работал на предприятии, которое занималось выращиванием свеклы. Тогда у меня возник вопрос, потому что я уже знала, скорее всего, ответ на него, что человек, он вообще, на самом деле, он говорил очень много с пафосом и говорил ва-банк. И он не мог ничем подтвердить свои слова. Я решила его спросить, тем самым чуть глубже копнув историю с этим учреждением сахарной свеклы. Я спросила его, на что он мне ответил какой-то несостоятельной речью, в общем-то, исходящей из самого определения и названия свеклы сахарной и кормовой.
Вы считаете, что вопрос был задан вами корректно?
Я считаю, что вопрос мой был задан вчера, и обсуждать его сегодня не имеет смысла.
Хорошо, тогда давайте обсуждать то, что имеет смысл сегодня. Никаких последствий ваше выступление не привнесло в вашу судьбу?
Ну, вы знаете, пока еще рано об этом говорить. Я надеюсь, что к обсуждению подключится также и сам министр сельского хозяйства, и на это обратит внимание более высокопоставленные лица в нашей стране, не буду называть их имен.
Ну хорошо, ну а кто-нибудь из вашего вуза, например, задавал вам какие-то вопросы, руководство вуза разъяснений не требовало, мол, что ты себя так ведешь?
Вы знаете, я сегодня на самом деле занималась своей научной работой, мне совершенно не было времени до рассуждения об этом с моими преподавателями и профессорами.
Хорошо, тогда ваши сокурсники хотя бы выразили вам поддержку или наоборот как-то осудили за то, что было вчера?
Я скажу вам одну вещь, что в нашем университете нет ни одной чивой собаки, которая бы сказала, что данный инцидент имеет место бы и этого кто-то хочет. Я хочу сказать, что вся Тимирязевка стала на дыбы только благодаря тому, что произошел сей казус.
Встала на дыбы, вы утверждаете даже?
Я вам скажу так. Сегодня в газете «Коммерсант» и в других источниках, также Федеральное агентство новостей и другие источники вовсю говорят о вчерашнем заседании, которое так и не состоялось, поскольку сам замминистра сельского хозяйства после моего вопроса отказался вести, как он говорит, конструктивный диалог. На самом же деле этого диалога не состоялось по той простой причине, что мы должны были отвечать на вопросы замминистра сельского хозяйства, а они решили уклоняться от них или рассказывать об этом так пространно, чтобы ну, мы ничего не смогли, никакой информации из этого получить.
Нет, я еще раз тогда повторю вот вопрос. А ваши товарищи, с которыми вы вместе учите, они что-то вам говорили по поводу этого?
Ну, я, да, я знаю просто, что после этого мне писали очень много каких-то окликов, говорили о том, что я очень смелая из-за этого своего выпада. Откровенно говоря, я вчера была очень напряжена эмоционально вследствие того, что заседание было достаточно конфликтным.
Ну, понятно. Спасибо. Александра, студентка второго курса факультета садоводства и ландшафтной архитектуры Тимирязевской сельхозакадемии. Это та самая девушка, общение которой замминистра сельского хозяйства сегодня, по сути, в интернете стало одним из самых популярных, одной из самых популярных видеозаписей.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В Совете Федерации предлагают составить рейтинг патриотизма российских регионов. Член Совета Федерации, член Комитета Совета по социальной политике Эдуард Исаков предложил создать рейтинг патриотизма регионов. Ему видится актуальным создание в стране рейтинга, это прямая цитата, состояния и эффективности духовно-нравственного, гражданско-патриотического и спортивного воспитания в субъектах Российской Федерации. По мнению Исакова, так передают агентства, рейтинг обяжет региональных чиновников разного уровня нести ответственность за гражданско-патриотическое воспитание молодежи, населения в целом и в особенности молодежи. Эдуард Исаков, член Совета Федерации, сейчас с нами на прямой связи. Эдуард Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, ну вот, а вы можете объяснить в этой идее, каким образом в баллах можно оценить патриотизм?
Ну, это еще проект, это еще не закончено. Я не обсуждал это с Комитетом по образованию Совета Федерации. Но предложение вот следующее. На понимание, это наличие, эффективность функционирования музеев, библиотек, мемориалов и памятников выдающихся личностей страны и региона, патриотам России. Учитывается их сохранность и уход за ними. Это наличие и эффективность работы клубов, центров, секций по патриотической направленности. Это поисковых, спортивно-патриотических, военно-патриотических, детских спортивных клубов, клубов инвалидов, наличие клубов, центров, школ по различным направлениям, кто предоставляет бесплатные места для детей-сирот, детей-инвалидов, детей и подростков из неблагополучных и материально необеспеченных семей. Соотношение в регионе платных и бесплатных мест для занятий детей и подростков.
Но подождите, Эдуард
наличие
Владимирович...
общерегиональных мероприятий духовно-нравственного, военно-патриотического и спортивного характера.
Хорошо, но вы же понимаете, что чиновники, которые должны будут добиться первого места, они устроят правильную отчетность, и будет показуха, нет? Эдуард Владимирович, алло? Мы потеряли связь с сенатором Эдуардом Исаковым, насколько я понимаю, мы звонили по межгороду. Даже не на мобильный телефон. Эдуард Исаков у нас с Урала, насколько я понимаю, он довольно много занимается спортом, он упоминал. Да, Эдуард Исаков с нами снова на связи. Эдуард Владимирович, я хотел вас спросить, но ведь вы же понимаете, что если чиновники начнут составлять рейтинги, они начнут там, ну, грубо говоря, приписками заниматься, нет?
Нет, ну это не только должны быть чиновники, это на местах какие-то экспертные советы созданы и с привлечением общественности. Я тоже согласен с вами, что у нас, например, некоторым статистическим отчетам у меня тоже вызывает сомнения. Но необходимо широкое общественное мнение, это и в деревнях, и в поселках, и в городах. Поэтому кто если не мы? Я вот отец там троих детей, я переживаю, как у меня сын Илья будет воспитываться, дочь воспитывается. Почему у нас до сих пор пытаются уклониться от налогов, пытаются там коммунальные платежи не платить? Это же тоже любовь к родине, да, уважение своей страны.
Но измеряется...
пытаются разными пути обойти законы. Поэтому это, наверное, с детства надо воспитывать. Поэтому
безусловно.
Я предложил такие критерии. Это
нет,
проект.
Смотрите,
я на обсуждение это предложил.
Мы
и
как...
тоже есть...
Да.
Я предложил критерии, снижающие рейтинг субъектов. Это уровень преступности, в том числе детской преступности, уровень наркомании, алкоголизма, психических заболеваний.
Нет, ну вот смотрите, я понял.
От военной службы...
Хорошо.
Это призывной молодежи.
Эдуард Владимирович.
Случаев суицида среди молодежи, случаи вовлеченности молодежи в запрещенные в России экстремистские организации, соотношение числа заключенных, браков и разводов. Все же это можно, это все эти цифры, все известные.
Ну вот смотрите, хорошо, да. хорошо. Я просто пытаюсь понять вашу идею. Ну вот, например, мы с вами выясняем, что наша Свердловская область, она недостаточно патриотична. И что с этим делать? Но она, к примеру, на 24-м месте по патриотизму. Ну и что?
Не, мы смотрим по критериям, что отстает, да, там, где недоработано. Это необходимо выделять, там, дополнительно программы, финансирование. Что надо что-то менять и не сидеть сложа руки. Если сейчас, понимаете, мы ответственных не можем найти. Все говорят, вот молодежь там, нету там, не прививает любовь к родине, нет такого понятия сейчас, патриотизм, что в школе только сообразовательные стандарты, в этом в спорте тоже там спортивные свои стандарты. А кто будет заниматься, у кого спросить-то, кто занимается патриотическим воспитанием? Ну, родители должны воспитать, это воспитывать, это я согласен полностью, чем я и занимаюсь. Но я все равно считаю, что ответственность должна быть и на руководителя школы, на руководителя этих спортивных
клубов. Ну так она и есть, и без рейтинга, разве не так?
Ну, понимаете, она есть, но я считаю, это там неэффективно. Это я на обсуждение же привык.
Я понял.
Общество считает, что рейтинг не нужен, у нас и так все хорошо. Ну дай бог, я считаю, что у нас не совсем все хорошо.
Спасибо.
Мое мнение.
Спасибо. Это был сенатор, член Совета Федерации Эдуард Исаков, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, президент Олимпийского Совета Югры и мастер спорта международного класса России по пауэрлифтингу.
Право знать, говорит Москва.
Поток. Новости этого дня.
Минэкономразвитие разработало проект «Русская Алибаба», такой онлайн-площадки для продажи за границей российских товаров. Об этом пишет сегодня газета «Коммерсант», ссылаясь на подготовленный министерством проект «Электронная торговля как драйвер развития деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на внутренних и внешних рынках». Конец названия документа. Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Алексей Федоров к нам присоединяется. Алексей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, в документе собираются создавать какую-то единую среду экспортеров, которая позволит людям, которые имеют небольшие производства, легче продавать свой товар за границей. В чем идея этой новой площадки?
Ну, во-первых, не только тем, кто имеет небольшие производства, и большие, и средние, и небольшие. У нас вообще в России есть одна большая проблема. Мы сделали огромные двери, ворота в Россию, и ввести в Россию можно все что угодно, а в другую сторону, к сожалению, вывести в качестве посылки невозможно практически ничего. Знаете, в физике есть такое понятие «демоны Максвелла». Вот они в одну сторону открывают ворота, а в другую не открывают. Вот та же самая история у нас с экспортом и импортом. Мы импортируем все, что угодно, любые посылки без пошлин и налогов легко в Россию проникают, а, к сожалению, вывести посылку невозможно. Почему невозможно? Потому что 1200 рублей нужно потратить на то, чтобы собрать документы для налоговой после того, как вы одну маленькую посылку за рубеж отправили для того, чтобы потом возместить или зачесть за нее НДС.
Алексей Владимирович, подождите, раз уж мы заговорили про так называемую русскую Алибаба, а что на обычной, на существующей Алибаба русским никак нельзя?
Не очень понял про существующий русский Alibaba, простите.
А не существует такой площадки alibaba.com, на которой занимаются онлайн-торговлей?
Простите, пожалуйста, но эта площадка китайская, и она занимается только одним – экспортом товаров из Китая во все остальные страны.
То есть русские на ней торговать не могут?
Они могут торговать на ней в Россию, а в Китай не могут. И потом напомню вам, что эта площадка, вообще-то говоря, берет 5% за любую транзакцию с любого, кто разместил там свои товары, как минимум.
Так.
Это не говоря о всех еще дополнениях. А мы сейчас говорим о создании агрегатора, такого бессеребренника, который не будет на этом зарабатывать деньги, он будет просто вместе с государством помогать российским производителям свои товары показывать за рубежом.
Итак,
не факт, что эта площадка будет сама заниматься процессингом денежных средств.
То есть
задача, с моей точки зрения, это разместить, найти российские товары сначала. Кстати, эту задачу как АКИТ сейчас, Ассоциация компаний интернет-торговли, только что выполнила. Мы нашли российские товары, придумали, как это сделать. Потом нужно разместить эти товары на зарубежных площадках, на Тимол в Китае, на Амазоне, на eBay и так далее, и так далее. Ну, а частично, конечно, эти товары будут продаваться с этой самой площадки. И тут мы сталкиваемся с еще одной проблемой. Вы в России сейчас практически не можете принять деньги, например, от китайцев, потому что в Российской Федерации нет платежного агрегатора, который умеет процессить деньги, поступающие из таких платежных систем, как WeChat, Alipay, UnionPay и так далее. Мы не умеем этого делать сейчас. Наша задача научиться создать такого агрегатора, и тогда, если мы избавимся от большого количества экспортных документов при экспорте отдельно взятой посылки, наконец-то российский ритейл вздохнет спокойно и окажется в конкурентных условиях по отношению к ритейлу зарубежному.
Алексей Владимирович, ну вот если это, если то, а это как долго все это надо делать?
Мы надеемся, что за полгода мы очень многое уже сможем сделать.
Теперь еще, вы сказали, мы нашли, кто может что-то продавать. Или вы нашли, как эта технология работает?
Нет-нет, мы нашли буквально тех, кто продает. Это было очень интересно, был очень интересный кейс. Мы придумали следующее. Большинство товаров, производимых в России, выпускается в России под западными или восточными брендами. Большинство, конечно, под западными. Там все латиницей, все названия написаны. Совершенно было непонятно, как нашим маркетологам такие товары найти. Мы предложили простую, изящную историю. Его попросили всех членов АКИТ, членов Ассоциации компаний интернет-торговли, выгрузить их товары в Excel и найти товары, в которых не указан ГТД. Государственная таможенная декларация, которая выдается при пересечении товаров в Россию границы при импорте. Мы нашли у каждого из интернет-магазинов наших больших по тысячи и тысячи товаров российского производства в той или иной степени локализации, но это действительно российские товары. Мы выгрузили сейчас на сайт «Киберпонедельник», который, как вы знаете, пройдет у нас еще 30 мая, еще раз, второй. И мы именно там показываем российские товары, мы показываем жителям России и всем федеральным органам исполнительной власти, что на самом деле в России не только балалайки и мед.
Все, все пошли на «Киберпонедельник». Спасибо, Алексей Федоров, президент Ассоциации компаний интернет-торговли, был с нами на прямой связи.
Говорит Москва. Поток.
Удивительные новости приходят сегодня со встречи Владимира Мединского и Владимира Путина. Министр культуры заявил Путину, натурная студия, на которой будет представлена Москва 19 века, будет открыта на Мосфильме в апреле текущего года. Я знаю, что очень многие побывали на чем-то, что очень сильно похоже на ту самую натурную студию, но вот выясняется, что ее откроют только в апреле. В апреле еще будет жарко, синоптики обещают рекордно теплую погоду уже на предстоящих выходных. Вот что говорит ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
Сегодня инициатива в атмосфере Москвы окончательно перейдет к антициклону, благодаря чему москвичей ждет малооблачная погода, осадки исключены и начнется вторжение не по сезону теплого воздуха. В дневные часы в столице воздух уже прогреется до плюс 14-16 градусов, а по области это 12-17 градусов тепла. Ну а в субботу и воскресенье в Москве ожидается такая ситуация, когда май встретится с июнем. Дело в том, что погода будет определяться влиянием северо-западного крыла азиатского максимума, и вот как раз такая конфигурация барического поля будет благоприятствовать формированию устойчивого юго-западного потока, который и принесет к нам настоящее субтропическое тепло средиземноморского происхождения с температурным режимом на 10 градусов выше климатической нормы. В ночь с пятницы на субботу в столице уже плюс 4,6, по области 2,7 выше нуля, ну а днем воздух в мегаполисе прогреется до 19-21, а по области это 17-22 градуса тепла. Ветер южный 3,8 метра в секунду. В воскресенье характер погоды существенно не изменится. В основном это солнечная и сухая погода. Южный юго-западный ветер 3,8 метра в секунду. В ночные часы уже не прохладнее в городе. Плюс 9-11 градусов по области 7-12. Ну а днем в Москве до 20-22 по области 18-23 градуса. И таким образом может быть установлен новый абсолютный температурный рекорд за всю историю инструментальных метеорологических наблюдений. Напомню, что предыдущий был зафиксирован метеорологами в 2008 году. Тогда столбики термометров именно 10 апреля поднимались до 21,1 градусов. Единственным исключением могут стать все-таки северные районы Подмосковья, где в зоне фронтальной системы небо будет хмуриться и кое-где брызнут незначительные короткие дожди.
Это был Евгений Тишковец, ведущий специалист центра ФОБОС. Предсказывает серьезные температурные рекорды уже в течение ближайших двух дней. Можно предсказать также рекорды на дорогах, рекорды пробок в ближайшие часы. Многие пожелают провести время на дачах. И в центре организации дорожного движения отмечают, что сегодня в течение дня особенно затрудненным будет движение по Профсоюзной улице, Ленинскому проспекту, шоссе энтузиастов и Ленинградскому шоссе. Говорят, что возможно ослаждение и в центральной части города. Это была программа «Поток».